Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Экономика. Инвестиции и бизнес. Доходы и расходы. ЖКХ и семейный бюджет. Как сделать эти понятия прозрачными и защитить свои интересы? Разберемся вместе с Андреем Федоровым в программе «Экономика».
Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать всех слушателей радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. Меня зовут Андрей Федоров, и я представляю вам программу «Экономика». Судебные приставы Псковской области за 5 месяцев текущего года 1661 раз арестовали имущество должников. Общая сумма взысканных денежных средств составила более 23 миллионов рублей. Еженедельно в целях взыскания задолженности судебными приставами и исполнителями по Псковской области накладывается от 60 до 120 арестов. Под них попадают автотранспортные средства должников, недвижимость, земельные участки, а также мелкая бытовая техника. Также продолжается практика блокировки водительских прав у должников по транспортному налогу и в отношении должников по исполнительным производствам о взыскании алиментов. По последним данным Федеральной службы судебных приставов, почти 230 тысяч должников фактически ограничены в праве садиться за руль. В прошлом году задолженность по транспортному налогу составила около 2 миллиардов рублей, или почти 60% задолженности по имущественным налогам. Кроме того, в настоящее время активно идет обсуждение закона об изъятии у должников единственного жилья. В эту категорию могут попасть примерно 7 тысяч россиян. По словам заместителя министра юстиции России Михаила Гальперина, введение подобной нормы – требование Конституционного суда России. Давление на должников растет и, по мнению экспертов, будет усиливаться. Приставы должны получить особый статус, больше прав и социальных гарантий, считает новый глава службы Дмитрий Арестов. Насколько же качественно исполняют свои обязанности судебные приставы, кто контролирует их деятельность и что делать, если вы попали в поле зрения этой структуры? Сегодня мы постараемся обсудить все эти темы вместе с гостем нашей программы. Напоминаю, что у нас прямой эфир, нам важно ваше мнение и точка зрения, поэтому звоните нам в студию по телефону 567372. Также комментарии и свои мнения вы можете оставлять под публикацией о нашем эфире на сайте PLN, вкладка «Эхо Москвы» в Пскове, мы их обязательно обсудим. И сегодня в прямом эфире в гостях нашей студии в качестве эксперта и соведущего выступит Сергей Колесников, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Сергей Анатольевич, добрый день, спасибо, что нашли время к нам сегодня прийти.
Здравствуйте.
Итак, вот тему мы примерно с вами набросали. Давайте, может быть, какие-то итоги за 5 месяцев текущего года. Да, вот действительно ли такое количество арестов произведено и денег взыскано?
Да, спасибо. По результатам работы за 5 месяцев, еще 6 месяцев мы не подвели, служба судебных приставов сработала гораздо лучше, чем в прошлом году. В среднем мы отмечаем рост и динамику практически по всем направлениям, где-то процентов на 30-40. Если вкратце по каждому направлению, могу сказать, что на службу судебных приставов возложены три основные задачи. Это исполнение судебных решений, дознание и обеспечение установленного порядка деятельности судов. Если говорить про исполнение судебных решений, то сразу отмечу, что в этом году увеличилось количество дел о взыскании задолженности жителей Псковской области. В среднем увеличилось количество взысканий задолженности по кредитным платежам, налогам, штрафов ГИБДД. И общее увеличение составило 21% относительно прошлого года. Но в целом мы отработали лучше, чем в прошлом году. Также где-то на 20%. Больше стали исполнять судебных решений на 18% плюсом. Но это все благодаря тому, что мы увеличили количество мер, которые применяем к должникам и их имуществу. В частности, как вы уже отметили, увеличилось количество арестов, которые мы накладываем на имущество должников. Если в прошлом году мы их наложили где-то около 800, то в этом году мы уже превысили показатель прошлого всего года. И больше 1600 арестов наложено на имущество должников. Увеличилось количество ограничений права выезда должников за пределы Российской Федерации. В среднем в месяц мы ограничиваем 1500 жителей в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Нашего региона имеется в виду?
Да, нашего региона. И на 89% увеличили количество таких ограничений по сравнению с прошлым годом. Также увеличилось количество и списаний денежных средств, счетов должников, запретов в регистрирующих органах, ГИБДД, Росреестре. Мы в этом году, как я вот отмечал на прошлой нашей встрече, увеличили количество выходов в адрес должников. То есть, по сути, сегодня каждый день практически судебные приставы, ну, не практически, а каждый день выходит в адрес должников с 6 утра до 10 часов вечера.
Это и проводит, так называемые рейды, да?
Да, рейды, ну, и сами исполнительные действия, и меры принудительного исполнения. Напоминаю, что если должник злостно уклоняется от исполнения судебного решения, то судебный пристав вправе с 6 до 10 часов вечера прийти к нему домой, в исключительных случаях вскрыть жилое помещение без разрешения должника, и, соответственно, произвести опись, арест и изъятие его имущества.
Вот по этому вопросу, да, мы еще к нему вернемся. А если в общем посмотреть, то есть, с одной стороны, насколько я понимаю, ваша служба начала работать более активно, да, улучшила как раз то самое качество, о котором мы говорим, с одной стороны. С другой стороны, нет ли у вас ощущения, что народ стал жить хуже? То есть, вот количество вот этих дел, оно увеличивается, но, наверное, не просто так, да, то есть, больше у нас непогашенных кредитов становится у населения. Вот в этом направлении, если посмотреть.
Ну, здесь мы выводов, наверное, делать никаких не можем. Мы судебный пристав исполнители, есть судебное решение, мы обязаны его исполнять. Там различные ситуации есть.
Есть... Ну, в том смысле, что объем работы у вас увеличивается.
Конечно, увеличивается. Но вот если смотреть, это взыскание фискальных платежей в основной массе, это налоги, штрафы ГИБДД. Ну, сами знаете, что сейчас идет по всей России программа по увеличению стационарных камер фото-видеофиксации. Соответственно, количество штрафов увеличивается. Ну и по кредитам, да, мы отмечаем, что на 48% больше к нам поступило судебных решений о взыскании именно кредиторской задолженности.
Понятно. Напомню, телефон студии 567372. Общаемся мы с главным судебным приставом Псковской области Сергеем Колесниковым. 567372. Звоните, можете задать свой вопрос, высказать ваше мнение о работе судебных приставов. А вот с точки зрения проникновения в жилище, да, меня заинтересовало. То есть вот если должник сидит дома и дверь не открывает, действия судебного пристава какие прописаны в законе?
Ну, в этом случае мы выясняем, кто конкретно препятствует совершению исполнительных действий, потому что не обеспечение беспрепятственного прохода в жилое помещение должника, это является правонарушением. Если, конечно, мы выясняем, кто совершает правонарушение, то тогда привлекаем к административной ответственности. Ну, а в целом фиксируем такой факт. Судебный пристав-исполнитель получает разрешение у старшего судебного пристава и имеет право вскрыть жилое помещение. Но сразу скажу, что это в большей степени исключение, когда получает разрешение от старшего судебного пристава, и уже должник понимает, или лица, проживающие по этому адресу, понимают, что такая мера может быть, и не то, что может быть, а будет применена, они, конечно, открывают, потому что, ну, так сказать...
Деваться некуда.
В любом случае, да, мы пройдем в жилое помещение и проведем исполнительные действия. Но в целом, я вот каждый раз говорю, что прихода судебного пристава не нужно бояться, нужно идти на диалог, и нужно решать свои проблемы, а не прятаться, так сказать. И советую, рекомендую всем жителям, которые попали в какую-то ситуацию, являются должниками, все-таки самим прийти к приставу-исполнителю и выполнить свои обязанности, которые предусмотрены законом. Это я говорю не только в целях исполнения судебных решений, но и в целях защиты прав самих должников, потому что сегодня есть две серьезные проблемы, с которыми я лично и вот наше управление боремся. Первое – это то, что производится арест и списание денежных средств, которые нельзя забирать у должников. Это алименты, детские пособия. Вторая проблема – то, что к нам поступают сегодня штрафы в отношении жителей, которые давно уже все оплатили. Мы эту проблему вот недавно обсуждали.
Вот это если... достаточно острая проблема и актуальная. И очень много жалоб поступает и в наш тоже адрес, в том числе, я имею в виду СМИ.
Ну, только представьте себе, за прошлый год 3,5 тысячи документов пришло в отношении добросовестных жителей региона. То есть судебный пристав в этом случае и не должен, и не имеет... Ну, то есть он и не выясняет, есть задолженность или нет. Он должен принять решение, либо возбудить исполнительное производство, либо отказать. Ну, соответственно, когда мы принимаем эти документы к исполнению, мы уже проводим ряд исполнительных действий. Это уже и аресты счетов, и так далее, и так далее, и так далее. И сами понимаете, что в 6 утра, когда приходишь к должнику, либо производится арест его денежных средств, какое недовольство высказывают жители,
безусловно,
когда показывают, что я в 20-дневный срок со скидкой оплатил штраф, грубо говоря, к ГИБДД. Ну, понятно, что это проблема номер один для нас сегодня, и мы ее решаем, хотя, по сути, в этой системе мы уже как последние, так сказать,
последняя
ступень. Да, ну и, к сожалению, как раз на нас и обрушивается ряд вот этих недовольств. Ну и вот буквально в мае месяце я поднимал этот вопрос, проводилось серьезное совещание с участием всех там и кредитных учреждений, и органов внутренних дел, и ГИБДД. Мы обсуждали. И вот на прошлой неделе мы с казначейством тоже эту тему поднимали. Но сегодня мы проводим проверки по каждому случаю, факту, дабы разобраться, в чем конкретно причина. Как бы наметились уже определенные причины. Мы сейчас над ними работаем. И могу сказать, что уже на сегодняшний день и на этой неделе уже уменьшается количество таких случаев.
Сергей Анатольевич, к этой теме мы сейчас вернемся. У нас есть звоночек в студию. Давайте пообщаемся с нашим радиослушателем. Алло, добрый день.
Да-да.
Да-да. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Николай. Вот у меня такая ситуация у товарища, да? Он получил постановление, да, о возбуждении исполнительного производства. И не может дозвониться до судебного пристава на Горького 1, ваш отдел, чтобы обсудить вопросы. И в приемные часы в том числе.
Ага. А сходить туда не получилось?
А сходить туда, ну, человек в деревне находится.
Ну, понятно. То есть не здесь.
Ну да, да. Вот почему они недоступны, ребята, ваши подчиненные?
Хорошо. Спасибо, Николай, за ваш вопрос. Попробуем ответить.
Да, спасибо за вопрос. Это часто задаваемый вопрос на сегодняшний день. Во-первых, если вы получили постановление о возбуждении, лучше всего исполнить судебное решение, не надо там ни с кем ничего советоваться. Если есть документ, то его необходимо представить судебному приставу, исполнителю. Значит, во-второе, вся информация, вся доступная информация размещена на сайте, там есть и телефоны, и способы оплаты, и все разъяснения, на часто в том числе задаваемые вопросы. Ну и в-третьих, сама по себе ситуация с дозвонами к судебным приставам. Сегодня у нас в регионе определен в каждом отделе дежурный сотрудник, их от 1 до 2, в зависимости от объема звонков, либо явки должников, изыскателей. То есть в любой день абсолютно можно прийти, даже не приемные часы, вас обязаны, так сказать, встретить и провести личный прием в любое время, в рабочее время, вернее. Что касается других судебных приставов исполнителей, они должны исполнить судебные решения, а не сидеть и отвечать на звонки. И поэтому, отвечая на ваш вопрос...
То есть можно просто на месте не застать, да?
Не то, что на месте не застать, они обязаны исполнять судебные решения. И, как я говорил уже, сегодня их главная задача – это выход по территории и обход должников самих. А гарантированно в каждом отделе у нас есть 1 до 2 человек дежурных, которые обязаны отвечать на звонки. И я вам скажу, что ежедневно мне дежурная часть докладывает и аппарат управления. Они проводят эти контрольные опросы, выясняют, доступен, недоступен телефон. И вот список этих дежурных телефонов, там 2 телефона по каждому отделу, городской и даже мобильный телефон, они должны быть доступны. Поэтому попробуйте еще раз на них позвонить, но в целом рекомендую вам исполнить судебное решение. Ну и анализ звонков, знаете, вот мы смотрели, зачем люди звонят. Они звонят за простой информацией, что мне делать теперь. Ну что, если есть задолженность, в срочном порядке принесите документы по плате. И еще один момент хотел бы довести до всех. Вся информация, которую может судебный пристав предоставить по телефону, она не больше той информации, которая размещена на нашем сайте, потому что неизвестно, с кем разговаривает, какая информация. У нас большой блок информации – это как раз персональные данные, они не вправе, так сказать, ее обсуждать, тем более не установив личность жителей. Поэтому кто-то сильно хочет нам дозвониться, поговорить, но сразу огорчу, там много информации не получите. Вы получите только ту, которая имеется на официальном нашем сайте. Ну, а лучше всего прийти, либо представить документы по плате.
Ну, это когда есть возможность, просто кто-то проживает в удаленных населенных пунктах. Ну, с этим понятно. Напомню, телефон студии еще раз. 567372. В гостях у нас сегодня главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. 567372. Звоните, ответим на ваши вопросы, выслушаем ваше мнение. Сергей Анатольевич, вот в плане одного из мер, да, выполнения, исполнения производства, это арест имущества. Мы с вами говорили. Арест и опись. Вот как этот выглядит процесс? Кто оценивает стоимость? И что впоследствии с ней происходит, с этим имуществом непосредственно? Потому что, насколько мне известно, арестовывают, там, начиная от мобильных телефонов, заканчивая автомобилями, да?
Да. Ну и ответственность, если пропало арестованное имущество, сегодня могу привести.
Да, на ком эта ответственность находится?
Да. Ну, значит, по приходу судебного пристава он в первую очередь проверяет основание нахождения там лиц, которые находятся по этому адресу. Это первое, второе. И второе, проверяет, кому принадлежит имущество по этому адресу. Если представлены документы, подтверждающие, что это имущество принадлежит третьим лицам, ну, тогда вопросов нет. Если все-таки не представлены, мы истребуем письменное требование, вручаем, истребуем эту информацию и документы. Ну и, соответственно, накладываем арест. Сегодня у нас многие жители, они, так сказать, уже проконсультировали, знают, что делать. Ну, для нас это, так сказать, сильно не влияет. Мы уже изначально видим, какие документы там нарисованы, так сказать, какие документы оригиналы и какие ситуации.
То есть, бывает какая-то подделка, да, недостоверные, конечно, документы? Да.
Ну, либо говорят, что это вот соседы мамы, папы и так далее. Мы тут же оперативно это выясняем. И, соответственно, накладываем арест. И разъясняем всем заинтересованным лицам, что они вправе исключить из акта описи ареста в судебном порядке это имущество. В целом, арест имущества состоит из того, что судебный пристав в присутствии понятых составляет опись этого имущества, указывает идентифицирующие признаки. Разъясняет сразу должнику, что вы вправе это имущество самостоятельно продать, если предварительная оценка этого имущества до 30 тысяч рублей. Грубо говоря, там, вот то, что дома находится, обычно это не превышает 30 тысяч рублей. Поэтому всем должникам предоставляется законное такое право реализовать самостоятельно это имущество. А также есть право у взыскателя, ну, например, предприятия ЖКХ или кредитной организации, забрать это имущество в счет погашения долга. Если должник реализует это право, он нам приводит покупателя, и, соответственно, они заключают между собой договор. Под нашим контролем имущество продается, эти деньги идут в счет погашения задолженности.
Тут ключевой момент, да, чтобы вот эти деньги пошли действительно в адрес только, погашения, да, задолженности. Сергей Анатольевич, еще у нас звоночек в студию, давайте прервемся. Да. Алло, добрый день, слушаем вас.
Добрый день.
Да, представьте, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, почему в городе Пскове за правонарушение водителя лишают прав и назначают штраф 30 тысяч, а в Москве за такие же нарушения штраф 500 рублей.
Вы представьтесь, пожалуйста, чтобы понятно было, с кем общаемся.
Пожалуйста, Матвеева Раиса Владимировна.
Да, Раиса Владимировна, спасибо. То есть речь идет о том, что у нас разное наказание, да, в Пскове и в столице.
Ну, здесь нельзя согласиться, потому что ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена кодексом об административных правонарушениях, и она по всей российской одинакова. Это лишение водительского удостоверения, а также штраф 30 тысяч рублей. 500 рублей, ну, я не знаю, что это за такие факты.
Ну, что-то я не услышал, чтобы здесь шла речь про алкогольное опьянение. То есть, я так понимаю, это
ну,
вот...
30 тысяч рублей, да. А за превышение скорости, да, там от 500 рублей, в зависимости от превышения скорости. Но эти вопросы, конечно, нужно задавать в органы ГИБДД, да. Мы исполняем эти решения.
А с точки зрения вот блокировки водительских прав, да, если уж мы эту тему затронули, у должников по транспортному налогу и вот должники по алиментам, насколько я понимаю, тоже в эту категорию попадают. Вот практика эта такая, сравнительно недавно она началась. Есть разные мнения, насколько она вообще может быть обоснована. Вот ваше мнение, как в этом направлении развивается деятельность, насколько это эффективно?
В этом году мы ограничили в праве управления уже 499 раз, то есть около 500 жителей сегодня не имеет возможности передвигаться.
500 человек лишилось прав.
Да, собственно говоря.
500 должников.
На мой взгляд, это очень, очень эффективная мера, потому что есть случаи, когда и по 2 миллиона задолженности, в том числе и по алиментам, приносят сразу и оплачивают. Это очень хорошо. Ну и, соответственно, знаете, что судебный пристав сегодня может работать с должником и его имуществом. Если у него имущества нет, а есть возможность передвигаться, соответственно, многие на это реагируют очень быстро и оплачивают задолженность. Ну, мой ответ – это очень эффективная мера, и, на мой взгляд, нужно эту меру, конечно, распространять и на другие категории исполнительных производств, чтобы побудить должников исполнить судебное решение. Ну, этот вопрос как бы постоянно рассматривается.
А вот есть ли исключения в этой ситуации? Например, вот как раньше было, что в особом порядке рассматривают ситуации, когда управление транспортным средством является основным источником заработка, да, если человек, например, работает водителем.
Да, безусловно. Федеральным законом предусмотрены конкретные ситуации, когда эта мера не применяется. Это если должник является инвалидом, либо имеется один член семьи инвалидом, инвалидом, которого необходимо передвигать, перевозить. Второе, это если автомобиль является основным источником дохода в семье. Ну, мы эти моменты проверяем. Знаете, многие тоже должники там начинают рассказывать, что я вот работаю, вот у меня договор, когда начинаем проверять законность этих договоров и все-таки действительность этих договоров, выясняется, что иногда это все-таки тоже как бы надуманное, придуманное. Ну и мы в этом случае все равно ограничиваем, а они уже в судебном порядке идут и просят отменить наше постановление. Пока вот я могу сказать, что позитивная практика, то есть когда мы разбираемся, ну не было таких случаев, чтобы наше постановление отменяли.
А вообще вот эта процедура насколько длительная? То есть прав лишить-то, я так понимаю, что недолго, а вот вернуть их обратно, то есть, ну, соответственно, после уплаты задолженности, да, вот сколько примерно времени это занимает?
Очень просто. Как выносится ограничение, так оно и снимается. Если 5 дней прошло, должник не оплатил задолженность добровольно, мы уже выносим это ограничение. Если он на следующий день, на 6-й день принес ограничение, деньги, либо документы, подтверждающие оплату, то в этот же день мы выносим это постановление, направляем в ГИБДД, и, по сути, он уже может ездить. Но в любом случае у него будет на руках это постановление, даже если его остановят, то основания для привлечения его к ответственности не будет.
Ну, то есть при наличии его можно уже управлять автомобилем. Понятно. 567372, телефон студии. В гостях у нас Сергей Колесников, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение, мы с вами с удовольствием пообщаемся. 567372. Сергей Анатольевич, вот еще такой важный блок – задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Не секрет, что в последнее время, ну и по вашим же словам, да, таких должников становится больше. Ну, тем не менее, тарифы растут на жилищно-коммунальные услуги, у всех разные ситуации. Вот в этом направлении как работа ведется, да, и какие основные проблемные моменты вы видите?
В этом направлении на прошлой неделе мы проводили совещание в администрации области с руководством области, с главами администрации, с руководством предприятия ЖКХ, обсуждали вот имеющиеся проблемы. Ни для кого не секрет, что в основном предприятие ЖКХ имеет источник, это как раз вот оплата за жилищно-коммунальные услуги. Если они не получают эти денежные средства, значит, они не могут выполнять тот объем работ, который должны выполнять. Ну, здесь скажу сразу, что проблем-то, собственно говоря, таких отличительных от других должников нету. Единственное, что много ситуаций, когда должник не платит ЖКХ, он же не платит и алименты, и налоги, и штрафы, и так далее. И,
соответственно, ну, то есть, все в кучу.
Да, и, соответственно, у него каждый месяц, каждый квартал, год накапливается, увеличится эта задолженность. И здесь, к сожалению, нет никаких других там разрешений этой ситуации, и только увеличивается количество дел в отношении этих должников. Ну и сразу скажу, что если есть алименты, штрафы, налоги, то деньги, которые мы взыскиваем, они идут в первую очередь на вот эти, на эту, на первую, вторую, третью очередь, а потом только на ЖКХ. Вот мы проводили совещание, я, собственно говоря, довел до предприятия ЖКХ способы и механизмы, каким образом можно ускорить процесс взыскания задолженности, что у предприятия ЖКХ есть самостоятельные права, то есть свои права, при применении которых они могут гораздо быстрее исполнить судебное решение. Ну и также мы определили план мероприятий, совместных действий, как повысить эффективность. И вчера вот, до 10 часов вечера проводился уже совместный рейд. Все-таки я его оцениваю очень эффективным. Мы больше 100 арестов наложили, прошли больше 1500 адресов, взыскали задолженность. Сейчас она подсчитывается, потому что вчера только наложили аресты и приняли меры. И мы эту практику будем продолжать, так сказать, дальше. В ближайшее время мы планируем поработать по должникам, у которых есть транспортные средства, соответственно, с эвакуатором выехать, поарестовывать, изъять и реализовать.
А тут процесс строится каким образом? То есть, есть ли какая-то начальная сумма, после которой уже начинаются претензии к должникам за жилищно-коммунальные услуги? Я так понимаю, что претензии выдвигает само предприятие, да, на ресурсоснабжающий, дальше оно адресует его к вам.
Да, непосредственно предприятие ЖКХ обращается в суд, и они сами определяют, какая пороговая сумма, относительно которой они обращаются в суд. Но я рекомендовал на совещании, чтобы все-таки повысили эту сумму, потому что много ситуаций, при которой одного звонка достаточно, одного там прихода, они оплачивают задолженность. Ну и кроме того, мы вправе применять меру в виде ареста имущества только с задолженностью больше 3000 рублей. До 3000 рублей, ну, даже должнику и... Если пойти только поговорить, там, да, на крайний случай ты не арестуешь его имущество. Поэтому я рекомендовал этот порог все-таки повысить в регионе.
Ну, 3000 рублей, это, в принципе, наверное, сумма-то незначительная, да, потому конечно, что да. В месяц за коммуналку платим намного больше, как правило. Поэтому, конечно, такие санкции жесткие сразу налагать, наверное, нецелесообразно. А вот с точки зрения прав ресурсоснабжающих организаций, вы имеете в виду, наверное, отключение того самого ресурса, да? То есть не платят за воду, а отключим воду.
Ну, права, я говорю про федеральный закон, который прямо разрешено. Но те права, которые прямо прописаны в законе, это то, что они могут сами непосредственно, без участия судебных приставов, также направлять документы в кредитное учреждение, арестовывать и списывать деньги. Также они могут направлять документы по месту получения дохода должников и выяснять их имущественное положение. Они имеют право без участия судебных приставов с помощью налогового органа. Ну, кто-то говорит, что вот перекладываем работу там с одних на других. Да нет, просто ускоряем, так сказать, этот процесс. И вот из моего опыта личного, вот в другом регионе там, было видно, что когда организация заинтересована, они нанимали, допустим, отдельный штат юристов, специалистов, которые занимаются этим вопросом, у них процент взыскиваемости был очень большой. Напомню, что у одного пристава исполнителя в среднем от 3 до 4 тысяч, даже если у кого по 10 тысяч документов. И если люди думают, что по 10 тысяч звонков в день можно отработать или по каждому хотя бы один документ вынести, ну, это не совсем так. Поэтому организация работы таким образом построена, чтобы все-таки обеспечить большее количество исполнения судебных решений.
Ну, это если говорить с точки зрения физических лиц, а вот с точки зрения юридических лиц, потому что для ресурсоснабжающих компаний все-таки, наверное, наибольшие объемы потребления – это именно юрлица. Вот как-то работа отличается или схема одна и та же?
По юридическим лицам там, с одной стороны, даже проще работать, но вообще схема одна и та же. То есть за счет имущества должника могут быть изысканы долги, то есть производится… Первые дни арест имущества, производится предварительная оценка. Если этого имущества достаточно для погашения задолженности, тогда мы это продаем, и денежные средства идут на погашение задолженности. Если мы видим, что сегодня у должника юридического лица имущества нет, значит, мы направляем информацию в налоговую для рассмотрения вопроса о банкротстве предприятия и, соответственно, приостанавливаем вообще действия. То есть предприятие с момента того, как стал должником, если мы наложили арест, они, по сути, уже не могут никакую деятельность вести, потому что счета у них арестованы, машины, транспортные средства все под запретом. Если мы установим, что они там покупают бензин или имеют возможность исполнить судебное решение, они ее потратили на какие-то текущие там цели, соответственно, может стать вопрос о возбуждении даже уголовного дела. Поэтому там, как бы, с одной стороны-то и проще, но с другой стороны, фактов или юридических лиц, которые не способны сегодня погасить задолженность, таких очень много. И поэтому там механизм отлажен. По сути, мы ставим вопрос о банкротстве таких предприятий. И не всегда, кстати, и банкротят эти предприятия, потому что у них даже на банкротство зачастую денег не
хватает. Но в то же время есть ситуации, когда банкротство намеренное. То есть, вот, например, по долгам энергетикам и газовикам очень часто такие ситуации возникают. То есть предприятие какое-то муниципальное, допустим, работает, накапливает огромную сумму долгов, есть судебное решение, да, есть исполнительное производство, предприятие банкротится, тут же открывается другое юрлицо. То есть вы, наверное, с такой практикой тоже сталкивались.
Да, бывает там ЖО-1, ЖО-2, ЖО-3,
вот, ЖО-10. Вот там. Как бороться с подобными вещами?
Ну, для борьбы в этом направлении созданы целые комиссии, целые планы работы, имеется в виду межведомственные работы различных ведомств и организаций. Но мы в этом плане, если устанавливаем факты, когда должник избавляет свое имущество, возбуждаем уголовное дело. Но, как правило, сами понимаете, что получить судебное решение – это нужно время. Некоторые еще злоупотребляют своим правом, там, обжалуют по каким-то формальным основаниям. За этот период времени могут принять меры к отчуждению и так далее. Но в этом случае информация направляется в правоохранительные органы, и они уже принимают решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.
А у нас прецеденты есть в Псковской области такие? Ну, уголовные дела?
Эти вопросы, да, есть. Вот и в СМИ они постоянно размещают эту информацию. Я имею в виду органы, соответствующие, компетентные в этом направлении. Угу. Наше дело исполнять судебные решения. Вот, если позволите, вот у нас еще два направления.
Да. Давайте телефон студии напомним. 567372. Звоните нам в студию, в прямой эфир. В гостях у нас Сергей Колесников, главный судебный пристав Псковской области. 567372. Да, пожалуйста.
Да, вот хотел бы напомнить, что судебные приставы, кроме того, что исполняют судебные решения, они еще работают в нескольких направлениях. Вот хотел бы сегодня поговорить впервые, никогда мы не разговаривали на эту тему, про обеспечение установленного порядка деятельности суда. В соответствии с законом на нас возложена обязанность по обеспечению этого порядка во всех судах Псковской области. Это значит, что в каждом суде нашего региона находятся судебные приставы, по ОПДС, так сказать, сокращенно. Их задача – это обеспечить порядок и соблюдение правил здания суда. И напомню всем жителям региона, всем, кто ходит в суды, что с момента, с первого шага, когда они переступили порог здания суда, существует правило поведения. И за нарушение этих правил поведения существует административная ответственность, предусмотренная кодексом административного правонарушения. И в этом году уже за то, что нарушался порядок и нарушались правила в здании суда, составлено, выявлено более, ну, около 50 правонарушений, что больше, чем в прошлом году. И, соответственно, что хотелось бы здесь отметить. Если вы заходите в здание суда, необходимо выполнять ряд обязательных действий. Вот эти правила поведения размещены сразу при входе. Прошу правильно понимать и их выполнять. О чем я говорю сейчас? Каждый посетитель, согласно правилам, должен сообщить о цели визита, предъявить документы, удостоверяющие личность, и выложить предметы, запрещенные к проносу. К сожалению, не все это делают. Соответственно, это уже и есть правонарушение. Если заходит и проходит в здание суда, то он, соответственно, должен себя вести подобающим образом, соответственно, не разговаривать по телефону, в общем, не мешать, так сказать, осуществлению правосудия и так далее.
То есть такой контроль вызывает какое-то неприятие, да, со стороны посетителей некоторых?
Так, особенно когда в районном центре, где-то в глубинке, приходит посетитель, и ему говорят, что, уважаемый, вы с какой целью пришли, предъявите документы, запрещенные к проносу предмета, они говорят, а почему так вот серьезно относятся? Ну, потому что, сами понимаете, есть мероприятия и по антитеррору, и всякие ситуации есть. Ну, и случаев, когда проносят запрещенные предметы, их достаточно, благо, что выявляем. Поэтому все-таки хотел бы предупредить всех, и юристов, и адвокатов, всех участников судебного процесса, что соблюдение правил поведения в здании суда является обязательным для всех, независимо от кого, ни от чего.
Понятно, спасибо. 567372, телефон студии, напомню. Сегодня мы обсуждаем деятельность судебных приставов с руководителем ведомства по Псковской области Сергеем Колесниковым. Сергей, вот вопрос с сайта нам задают. Как приставы борются с плательщиками алиментов, которые в наглую уходят в серые зарплаты и платят по 1-2 тысячи алиментов в месяц? Вот тема достаточно острая, и тем более, что ваше ведомство в последнее время, насколько я вижу в СМИ, да, акцент как раз на работу с неплательщиками алиментов так увеличивает.
Ну, здесь бы хотелось сказать, что о таких ситуациях необходимо сразу сообщать и информировать судебного пристава. Здесь все просто. С изменением законодательства с июля 2016 года здесь как бы эта проблема, так сказать, уже разрешается и разрешилась даже в некоторых случаях. Сегодня за неуплату алиментов, если имеется задолженность, предусмотрена уголовная ответственность, как и раньше, в принципе, но раньше нужно было доказать злостность, что он именно злостно уклоняется и так далее. Сегодня для привлечения к уголовной ответственности достаточно того факта, что у него есть долг. Если есть долг, и он не уплачивает его, и не работает сегодня официально, то он подлежит привлечению к уголовной ответственности. В этом году уже мы привлекли 167 должников, соответственно, они привлечены к уголовной ответственности. Ну и также, если вот такие факты есть, как и звучат в самом вопросе, мы привлекаем их к административной ответственности. И ответственность предусматривает обязательную работу. То есть, если он не платит алименты или имеет черные доходы и не сообщает, и не выплачивает эти алименты, тогда он идет, отбывает обязательные бесплатные работы.
Ну, бесплатные они для него, да? Какие-то деньги отчисляются получателем алиментов или как?
Если вид наказания, тогда они просто бесплатные.
Просто то есть, это учат, как воздействие?
Государство учит его работать. Понятно. И, кстати, знаете, многие, кто ранее не работал, даже у нас есть такие факты, когда асоциальный, так сказать, образ жизни люди вели, ну, так сказать, люди склонны к выпивке и так далее, они вот за время вот этого отбытия наказания все-таки шли и устраивались на работу.
То есть это такой побудительный мотив, да, конечно, срабатывал в этой ситуации.
И вот и благодаря изменению законодательства сегодня могу сказать, что 30% должников, которых мы привлекли к административной ответственности, которые отбыли это наказание, все-таки встают на путь истины. Это очень хорошая статистика и хорошее изменение.
Понятно. И еще раз вернуться к теме жилищно-коммунальной, да, вот чтобы закончить ее, по поводу того, что в начале программы я говорил о том, что сейчас идет обсуждение закона об изъятии у должников единственного жилья. Вот какой категории населения коснется подобная ситуация и насколько, на ваш взгляд, это эффективная мера? То есть у нас вот всячески старались последнее жилье не забирать у людей, потому что это, ну, уж крайность такая совершенно последняя. Но, тем не менее, вот обсуждение вокруг этой проблемы идет. Какие шансы, что такой закон будет принят, и насколько это будет эффективно?
Ну, какие шансы, что закон будет принят, я, конечно, не могу говорить. Но хочу сразу отметить, что любые меры, которые может судебный пристав или вот государство применить к должникам, они в той или иной мере эффективны. То есть одна мера для одной категории, для других должников другая мера там эффективна. И, соответственно, я уверен, что если вот такую меру принудительного исполнения введут, то, соответственно, для какой-то категории она все-таки будет не то, что эффективна, она позволит исполнить судебное решение. Но, зная вот эту ситуацию, какие вопросы сегодня рассматриваются вот в Госдуме, это известно, что это именно по исполнительным производствам взыскания алиментов. Это в тех случаях, когда у должника имеются излишки жилой площади. Потому что бывают такие ситуации, и у нас бывает, когда у должника единственное жилье, но это единственное жилье, большой коттедж, который насчитывает там 500 или 700 квадратных метров, и, знаете, его, наверное, только обслуживание, сколько имеет финансовых затрат. Ну, именно вот этот момент рассматривается. То, что не единственный угол, который у человека есть, а именно излишки. Их продавать и за счет этого погашать задолженность. Но, на мой взгляд, любые меры, которые дополняются законодателем, они являются в той или иной мере эффективны.
Понятно, спасибо. 567372, телефон студии. Напоминаю, что у нас в гостях Сергей Колесников, главный судебный пристав Псковской области. Сергей Анатольевич, вот что касается еще текущей вашей работы. Насколько мы с вами говорим, да, вот есть люди, которые имеют там небольшие задолженности, есть люди, которые бывают должны миллионы. Как быстро выплачиваются вот эти деньги? Насколько я вот тут посмотрел, что есть у вас прецеденты, когда значительные суммы вносились единовременно, да, вот когда какие-то ограничения на должника накладывались.
Да, ну, здесь надо понимать, что судебный пристав – это не тот судебный пристав, который был при царе. Раньше, конечно, было больше полномочий у приставов. И здесь все зависит от того, что есть у должника. То есть, в соответствии с законом, мы имеем право применить ряд мер к должнику. Вот если будет такая мера, как изъятие жилья, то и такая мера у нас появится в арсенале. И, соответственно, на всех должников по-разному действуют различные меры. Вот для кого-то ограничение права выезда является таким серьезным рычагом, из-за которого они, для кого-то лишение водительского удостоверения, ну, временное ограничение, для кого-то запрет на регистрацию его жилым помещением и так далее. Но такие случаи есть, они, конечно, нас очень радуют. Здесь в первую очередь должники переживают и боятся именно дополнительных взысканий. Вот в силу закона сразу тоже скажу и проинформирую всех жителей, что если сегодня ты не платишь, допустим, 1000 рублей, и мы, к нам дело попадает, то через 5 дней, если все-таки в добровольный срок не оплачивается задолженность, эта задолженность увеличивается как минимум на 1000 рублей, не менее чем на 1000 рублей, или на 7% от задолженности. То есть, грубо говоря, если вот миллион он
это
не платит...
Это пение, да, мы имеем в виду сейчас?
Да, это то взыскание, которое идет в доход федерального бюджета. И, соответственно, если сегодня, грубо говоря, организация или должник должен там 1 миллион рублей, то понятно, что большую сумму денежных средств он оплатит в доход государства через 5 дней, если он не оплатит эту задолженность. А если успевает, ну, понятно, что он оплачивает ее.
Понятно. 567372, напомню, телефон студии. Звоните, ответим на ваш вопрос, выслушаем ваше мнение. Вот такая любопытная новость была на лентах СМИ. В Печорах под контролем судебных приставов ликвидирована несанкционированная свалка. То есть вы даже вот в таком, скажем так, оригинальном ключе свою деятельность исполняете. Вот что это была за ситуация? И есть ли у нас шансы, например, с городской свалкой, с Псковской побороться с вашей помощью, которая тоже много беспокоит, доставляет горожанам?
Ну, собственно говоря, тут в большей степени это стало возможно благодаря работе органов прокуратуры, потому что они в интересах неопределенного круга лиц обратились в суд, получили такое судебное решение, мы уже его в принудительном порядке исполняли. Ну, собственно говоря, должник должен был исполнить, но в силу отсутствия финансовых возможностей он этого не делал. После того, как мы начали его привлекать к административной ответственности, а также предупредили лично об уголовной ответственности за неисполнительного решения, все-таки изыскали возможность, нашли, так сказать, финансы и исполнили судебное решение. И в этом году таких решений было у нас 4. И все на сегодняшний день решения суда о ликвидации свалок и так далее, они все исполнены. Ну, я имею в виду те, которые находятся или находились у нас на исполнении. А касаемо ответа про городскую свалку, ну, если будет такое судебное
это
решение...
Это пожелание, скорее, такое.
Да, если будет судебное решение, будет должник, будем, соответственно, применять к нему меры и в принудительном порядке заставлять исполнять судебное решение. Но я вообще считаю, что это как бы исключительно и, наверное, даже неправильная ситуация, потому что все-таки есть закон, должен исполняться, зачем доводить до крайности. Вот мы, это уже последний крайний механизм, который должен уже в судебном порядке, в принудительном порядке сделать так, чтобы право было восстановлено. Если есть право, оно должно и так быть восстановлено.
Ну, получается, что предыдущие звенья не сработали, вот в итоге только вы смогли как-то на эту ситуацию повлиять. Про выезд за границу говорили мы, да, чуть-чуть ранее. То есть в начале программы мы говорили о цифрах, что достаточно большое количество псковичей получила запрет на выезд на границу. Мы с вами в прошлую нашу встречу, я помню, обсуждали, у вас было пожелание или мысль затронуть еще сферу Белоруссии, да, нашего ближайшего соседа, потому что не секрет, что в свое время те, кто ограничен в выезде из России, они это делали успешно с помощью близлежащего государства, да, а именно Белоруссии. Вот что-то в этом направлении ведется, какая-то работа?
Ну, я скажу, что это, вот эту инициативу мы, так сказать, реализовали, она предусмотрена федеральным законом. Сегодня, хоть и не в массовом ключе, но такие факты есть, и есть факты, слава богу, оплаты этой задолженности, по сути, эффективно. Но само по себе ограничение права выезда, она очень эффективная мера для нашего региона в том или ином ключе. Поэтому, так сказать, эту работу мы ведем и ведем упорно. И сегодня даже вот мы знаем, что около там, 1000 должников, ну, то есть появились основания для их ограничения права выезда. И, по сути, буквально сегодня 1000 должников получат такие ограничения. Но лучше не доводить дело это все-таки до судебных приставов.
Сумма, о которой идет речь, это с 10 тысяч рублей, да, насколько я помню. Как быстро снимается вот это ограничение? Вопрос, который интересует многих, потому что некоторые люди, ну, может быть, они делают вид, а может быть, действительно не знают о своем имеющемся ограничении, да, то есть как вот можно о нем узнать и как быстро его снимают, потому что бывают ситуации, когда об этом ограничении узнают, ну, условно говоря, в аэропорту.
Ну, если задолженность оплачена, то по сути, мы принимаем все меры для того, чтобы быстрее снять эти ограничения. То есть существуют механизмы, как в экстренном порядке снять эти ограничения. И сегодня вот наш директор, он работает в этом направлении, чтобы буквально моментально эти ограничения снимались с помощью определенного механизма. Но, по сути, вот если смотреть по обращениям, жалобам, то в этом году не поступало ни одного обращения по вопросу несвоевременного снятия ограничения права выезда. Поэтому тут, если есть такие ситуации, мы их в индивидуальном порядке решаем. Тем более, они все идут через аппарат управления, через Москву и так далее.
Понятно. То есть, более оперативно это все стало. Да. Понятно. Сергей Анатольевич, вот какие еще направления на вашей деятельности по взысканию задолженности? Вот на какие из этих направлений основные усилия вы накладываете сейчас?
Ну, сегодня, по сути, знаете, существует очень большое количество категорий судебных решений. Это и взыскание ЖКХ, это и уголовные штрафы, это и выдворение, это обязательные работы, значит, предоставление жилья, алименты, заработная плата, налоги, штрафы, ГИБДД, соцстраф, ну, налоги.
Широкая сфера,
вы не представляете, вот там, вот я помню, как-то насчитывал больше 52 минимального, так сказать, условно, направлений. И мы каждое это направление должны исполнять, и они все важны между собой. Собственно говоря, мы работаем системно, потому что один должник, он должен, как часто бывает, верно, букетом, и то, и другое, и третье, и четвертое. Поэтому, собственно говоря, система работы, вот именно она такая вот, охватывающая все направления деятельности. Но если говорить про категории, то, конечно, это предоставление жилья детям-сиротам и жилья в целом. Сегодня, слава богу, все решения исполнены. Были 4 таких решения. Это и пополнение федерального и местного бюджета, это взыскание штрафов, налогов. Также работаем, так сказать, главная наша задача – это снижать количество таких задолженностей. Несмотря на то, что мы снизили остаток этих дел, их количество увеличивается, ну, вот, собственно говоря, с этим боремся. Но в помощь сегодня судебному приставу есть как раз информационная технология. Мы 90% всех мер, которые возможно, применяем именно в электронном виде.
Сегодня... То есть это электронный сервис какие-то, да?
Так, точно, да. Вот если к нам приходит в день, допустим, приставу может 200 дел поступить, он, соответственно, вносит это в программу, и там уже практически в автоматическом режиме уже применяются к должнику меры, причем именно законно, меры по ограничению права распоряжения этим имуществом и так далее, аресты, списание денежных средств и так далее. Вот, остается, по сути, все внимание сегодня переключить на выход и обход должников по адресам. Но тут сами знаете, какие интересные вопросы. У кого-то прописки нету, кто-то законно, незаконно. Очень много должников мы находим в шкафах, под кроватями, прячутся. На балконах. А знаете, что-то прям как-то, как стали заниматься в таких масштабных, больших вот этих объемах, все больше и больше они там почему-то хотят избежать встречи с судебным приставом.
Ну, по понятным причинам, надо полагать, да? Сергей Анатольевич, у нас звонок в студию есть, давайте пообщаемся с нашим радиослушателем. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да, представьтесь, Сергей, пожалуйста. Анатольевич,
с вами говорит Вологдина Мария Андреевна.
Мария Андреевна, слушаем вас.
Поясните мне такую ситуацию. Тут у нас такая есть квартира с большой задолженностью по квартплате. Но в прошлом году было решение суда, вернее, суд состоялся, и ну, квартира в антисанитарном состоянии, нет воды, ни света, ничего. Там практически человек как нормально жить не может. Но насколько вот решения суда нет о выселении? Как бы дали там исправление, ну никакого движения со стороны вот проживающих там нет. То есть все было, а то и хуже. Но судебные приставы как бы посещают. Но поскольку там описывать нечего, и человек до сих пор не работает и ведет аморальный образ жизни, и еще хуже, что, чем было, вот, как бы вот никуда ничего вопрос не движется. Вот ваши действия, как судебных приставов, как вот вы должны дальше поступить с кем там, с судом или как? Вот поясните вот эту ситуацию, как все-таки можно решать вопрос?
Спасибо за ваш вопрос. То есть, как можно воздействовать на такую категорию граждан? И можно ли вообще на них как-то воздействовать?
Ну, согласно действующего закона, мы меры применяем к должнику его имущества. Если говорить ему об имуществе, если это его единственное жилое помещение, в котором, может быть, он не проживает, или там вообще какие-то условия, или там, как бывает, даже и притоны там. Ну, не притоны, а вот такие места скопления различных лиц. И иного имущества нет, соответственно, вряд ли должники идут и покупают какое-то имущество. Здесь понятно, что ничего не сделаешь, если нет имущества. Второе – это должник. Самая такая уязвимая категория должников – это алиментщики. К ним можно применить больше всего мер принудительного исполнения. Касаемо вашего должника, то в этом случае можно к нему ряд мер применить. Если все меры приняты судебным приставом, а решение суда не исполнено, соответственно, он обязан вернуть документ без исполнения. Таких ситуаций это не секрет, таких ситуаций, в принципе, достаточно. Когда пристав принял все законные, законом предусмотренные меры, а решение суда не исполнено. В этом случае возвращается документ без исполнения. Но сразу хочу вас все-таки как-то позитивно настроить вот в этом плане. Мы также обсуждали с предприятием РКХ вопрос о выселении таких должников, которые не платят задолженность. Собственно говоря, такая практика по России есть. Она не в массовых вот этих объемах, но тем не менее она применима. И здесь, Мария Андреевна, если вы сообщите, вот фамилия должника, вот его фамилия, это является общедоступные сведения. Мы, соответственно, проверим, посмотрим, и если Что-то там не сделано, конечно, сделаем, но в целом, если у него имущества никакого нету, значит, документ вернем без исполнения. Здесь не судебные приставы.
В этом да, я работают. Нашему радиослушателю обращусь, что вы можете позвонить нам в студию, редактор запишет координаты и информацию тоже возьмет. Спасибо вам за ответ, Сергей Анатольевич. Ну, буквально пару минут у нас осталось. Может быть, ваше какое-то напутствие, да, должникам и тем, кто как-то к этому относится не очень дисциплинированно к вопросам задолженности.
Ну, в первую очередь, рекомендую всем жителям проверить себя вот прямо сегодня на сайте службы судебных приставов. Там можно проверить любого человека, любого гражданина Российской Федерации, который проживает в любом регионе. Там же есть возможность оплатить свою задолженность. Но если все-таки вы являетесь должником, рекомендую вам законным способом решать эту проблему. Значит, выход из ситуации всегда есть. Но первое, это, конечно, обратиться в суд за рассрочка отсрочкой. Ну, что еще можно сделать? Договориться с самим взыскателем и заключить мировое соглашение. Сегодня мне известны факты, когда и предприятия ЖКХ, и кредитные учреждения идут на вот эти уступки и заключают мировое соглашение. И знаете, вот по этому соглашению должники добросовестно оплачивают эту задолженность. Ну и в-третьих, если все-таки вы не может никаким образом решить эту ситуацию, то необходимо сообщить о всех денежных средствах, имуществе, которые нельзя в силу закона обращать взыскание. Вот как зачастую приходим, начинаем арестовывать, они говорят, это не наше, и там не мое, и так далее. Вы своевременно должны эту информацию предоставлять судебному приставу. В противном случае это имущество пойдет в счет погашения задолженности.
Ну, то есть нужно идти на контакт, да, и как-то вот да. добиваться ну, а в целом, диалога. Знаете,
я хотел бы сказать, что вот в мой адрес, как руководитель управления, поступает все-таки множество и благодарственных писем от взыскателей, которые действительно не могли длительное время заставить должника исполнить судебное решение. Как-то это все умалчивается здесь, конечно, хотел бы вот даже сам выразить благодарность отдельным сотрудникам за эту работу. Потому что сами понимаете, какое идет давление на всех сотрудников, когда они приходят исполнять судебное решение.
Безусловно, да. Хочется и позитива в конце концов. Спасибо вам. Программа наша подошла к концу. Напоминаю, что сегодня мы общались с главным судебным приставом Псковской области. В гостях у нас был Сергей Колесников. Спасибо вам, Сергей Анатольевич.
Вам спасибо.
А мы с вами прощаемся и до встречи в следующий вторник в это же время. Всего хорошего.
Экономика на Псковском эхе.